Пятница, 29 мая. Если мы доберемся до берега, то пусть эти люди, я не хочу даже называть их, помнят 29 мая, день своего избавления от смерти, и ежегодно чтут его. Но если спаслись люди, то все же утопили двустволку и нашу кормилицу кухню. А благодаря этому мы должны были вчера есть сырое мясо и пить холодную воду, разведенную молоком. Эх, только бы привел мне Бог благополучно добраться до берега с этими ротозеями. Воскресенье, 31 мая. Вот тот официальный документ, на основании которого я должен был выступить во главе части команды штурману Ивану Дмитриевичу, Климову.
Предлагаю вам и всем ниже поименованным, согласно вашего и их желания, покинуть судно с целью достижения обитаемой земли. Сделать это 10 сего апреля, следуя пешком по льду, везя за собой нарты с каяками и провизией, взяв таковой с расчетом на 2 месяца. Покинув судно, следовать на юг до тех пор, пока не увидите земли. Увидев же землю, действовать сообразно с обстоятельствами, но предпочтительно стараться достигнуть Британского канала между островами земли Франца Иосифа, следовать им, как наиболее известным, к мысу Флора, где, я предполагаю, можно найти провизию и постройки. Далее, если время и обстоятельства позволят, направиться к Шпицбергену. Достигнув Шпицбергена, представится вам чрезвычайно трудная задача найти там людей, о месте пребывания которых мы не знаем. Но, надеюсь, на южной части его вам удастся застать, если не живущих на берегу, то какое-нибудь промысловое судно. С вами пойдут, согласно их желанию, 13 человек из команды. Капитан судна «Святая Мария» Иван Татаринов, 10 апреля 1914 года, в Северном Ледовитом океане.
Каждую ночь, а в свободные от полетов дни с утра, я с лупой в руках садился за стол, и вот начиналось это напряженное, медленное превращение рыболовных крючков в человеческие слова. То слова отчаяния, то надежды.
Вторник, 2 июня. Еще на судне машинист Корнев сделал нам 4 пары очков. Но нельзя сказать, что они достигают своего назначения. Стекла сделаны из бутылок от джина. В передних нартах идут счастливцы зрячие, а слепцы тянутся по их следам с закрытыми глазами, только по временам поглядывая сквозь ресницы на дорогу. Глаза болят от мучительного, нестерпимого света.
Вот картина нашего движения, которую я никогда не забуду. Мы идем мерно, в ногу, одновременно покачиваясь впереди, налегая на лямку грудью и держась одной рукой за борт каяка. Мы идем с плотно закрытыми глазами. В правой руке лыжная палка, которая с механической точностью заносится вперед, откидывается вправо и медленно остается позади. Как однообразно, как отчетливо скрипит снег под наконечником этой палки. Невольно прислушиваешься к этому поскрипыванию и, кажется, ясно слышишь. Далеко, далеко, как в забытьи, идем мы, механически переставляя ноги и налегая грудью на лямку. Сегодня мне представилось, что я иду по набережной жарким летом, в тени высоких домов. В этих домах азиатские фруктовые склады, двери раскрыты настежь, и слышен ароматный, пряный запах свежих и сухих фруктов. Одуряюще пахнет апельсинами, персиками, сушеными яблоками, гвоздикой. Персы-торговцы поливают водой мягкую от жары асфальтовую панель. И мне слышится их спокойное,
Гортанная речь. Боже, как хорошо пахнет. Какая приятная прохлада. Я очнулся, споткнувшись о свою палку. Схватился за каяк и остановился пораженный. Снег, 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 докуда видит глаз. По-старому ослепительно светит солнце, по-старому нестерпимо болят глаза.
Сперва я шел напролом, просто садился и читал. Но потом одна хитрая мысль пришла мне в голову, и я сразу стал читать целыми страницами, а прежде отдельными словами. Перелистывая дневники, я заметил, что некоторые страницы написаны гораздо отчетливее других. Например, приказ, который скопировал доктор. Я выписал из этих мест все буквы от «А» до «Я» и составил азбуку штурмана, причем в точности воспроизвел все варианты его почерка. И вот с этой азбукой дело пошло гораздо быстрее. Часто стоило мне, согласно этой азбуке, верно угадать одну или две буквы, как все остальные сами собой становились на место. Так день за днем я разбирал эти дневники.
Пятница, 6 июня.
У меня не выходит из головы Иван Львович в ту минуту, когда, провожая нас, он говорил прощальную речь и вдруг замолчал, сжав зубы и осмотревшись с какой-то беспомощной улыбкой. Он болен. Я оставил его только что вставшим с постели. Боже мой, это самая страшная ошибка. Но возвращаться назад нельзя.
Вторник, 9 июня. Снова в путь. Осталось 13 человек. Роковое число. Когда же, наконец, будет земля? Хоть какая-нибудь голая, неприветливая земля, которая стояла бы на месте, на которой мы не опасались бы ежеминутно, что нас относит на север.
Среди ранних записей, вскоре после ухода штурмана с корабля, я нашел интересную карту. У нее был старомодный вид, и я подумал, что она похожа на карту, приложенную к путешествию Нансена на Фраме. Но вот что поразило меня. Это была карта дрейфа Святой Марии с октября 1912 года по апрель 1914. И дрейф был показан на тех местах, где лежала так называемая земля Петермана. Кто теперь не знает, что этой земли не существует? Но кто знает, что этот факт впервые установил капитан Татаринов на шхуне Святая Мария?
Четверг, 11 июня. Дорога отвратительная, с глубоким снегом, под которым много воды. Полыньи все время преграждают наш путь. Прошли сегодня не более 3 верст. Весь день туман и тот матовый свет, от которого так сильно болят глаза. И сейчас эту тетрадь я вижу, как сквозь кисею, и горячие слезы текут по моим щекам. Завтра Троица. Как хорошо будет в этот день там, где-нибудь на юге, и как плохо здесь, на плавучем льду, сплошь изрезанном полыньями и торосами под 82 градусом широты. Лед переставляется ежеминутно прямо на глазах. Одна полынья скрывается, другая открывается, как будто какие-то великаны играют в шахматы на исполинской доске. Воскресенье, 14 июня. Вот открытие, о котором я ничего не сказал моим спутникам. Нас проносит мимо земли. Сегодня мы достигли широты Франца Иосифа и продолжаем двигаться на юг, между тем не видно и намека на острова. Нас проносит мимо земли. Это я вижу и по моему никуда не годному хронометру, и по господствующим ветрам, и по направлению выпущенного в воду линя.
Что же он сделал, этот капитан, имя которого не встречается ни в одной географической книге? Он открыл Северную Землю. Он доказал, что Земли Петермана не существует. Он изменил карту Арктики и все же считал свою экспедицию неудачей. Снова и снова я возвращался к дневникам штурмана Климова.
Понедельник, 15 июня. Я оставил его больным, в отчаянии, которое только он был в состоянии утаить. Это лишает меня веры в наше спасение. Вторник, 16 июня. Самую тяжелую форму цинги я наблюдал у Ивана Львовича, который болел ею почти полгода и лишь нечеловеческим усилием воли заставил себя выздороветь, то есть просто не позволил себе умереть. И эта воля, этот широкий, свободный ум, эта неистощимая бодрость души обречены на неизбежную гибель.
Но вот что было самое главное. В пятый, в шестой, в седьмой раз перечитывая дневник уже по моей копии, так что мне больше не мешал сам процесс чтения, я обратил внимание на записи, в которых говорилось о том, как капитан относился к этому открытию.
В последнее время он постоянно упрекал себя в том, что не отправил партию, чтобы исследовать ее, то есть Северную Землю.
И штурман называет эту мысль детской и безрассудной. Детской и безрассудной. В последнем письме капитана, которое когда-то читала мне тетя Даша, были эти два слова.
Волей-неволей мы должны были отказаться от первоначального намерения пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. Но нет худа без добра. Совсем другая мысль теперь занимает меня. Надеюсь, что она не покажется тебе, как некоторым моим спутникам, детской или безрассудной.
Среда, 22 июля. В 3 часа отправились к мысу Флора. Снова думал об Иване Львовиче. Я больше не сомневаюсь, что он немного помешан на этой земле, которую мы открыли. В последнее время он постоянно упрекал себя в том, что не отправил партию, чтобы исследовать ее. Он сказал о ней в своей прощальной речи. Никогда я не забуду этого прощания, этого бледного, вдохновенного лица с далеким взглядом. Что общего с прежним румяным, полным жизни человеком, выдумщиком анекдотов и забавных историй, кумиром команды, шуткой, подступавшим к любому самому трудному делу? Никто не ушел после его речи. Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь мыслями, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слезы. Он заговорил сперва отрывисто, потом все более спокойно. Нам всем тяжело провожать друзей, с которыми мы сжились за 2 года нашей борьбы и работы. Но мы должны помнить, что хотя основная задача экспедиции не решена, все же мы сделали немало. Трудами русских в историю Севера записаны важнейшие страницы. Россия может гордиться ими. На нас лежала ответственность оказаться достойными преемниками русских исследователей Севера. И если мы погибнем, с нами не должно погибнуть наше открытие. Пускай же ваши друзья передадут, что трудами экспедиции к России присоединена обширная земля, которую мы назвали землей Марии. Он помолчал, потом обнял каждого из нас и сказал: «Мне хочется сказать вам не прощайте, а до свидания».